Хуртинский встретил срочного курьера из Петербурга фальшиво-любезной улыбкой. Ахимас тоже улыбнулся, но безо всякой фальши, искренне. Давно ждал этой встречи. «Здравствуй, мерзавец», — сказал он, глядя в тусклые серые глаза господина Нема, лукавого раба месье Н.Н. «Я Клонов. Это портфель Соболева. А это твоя смерть». И щелкнул навахой. Лицо надворного советника сделалось белым-белым, а глаза черными-черными, потому что расширившиеся зрачки начисто съели радужную оболочку. «Я все объясню», — беззвучно прошелестел начальник секретной канцелярии. «Только не убивайте. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже лежал с перерезанной глоткой. А мне нужно от тебя другое», — повысил голос Ахимас, изображая ледяную ярость. «Все, что угодно, только ради бога тише». Хуртинский высунулся в приемную и велел секретарю никого не впускать. «Послушайте, я все объясню», — зашептал он, вернувшись. «Великому князю объяснишь, Иуда», — перебил Ахимас. «Садись, пиши, пиши!» Он замахнулся ножом, и Хуртинский в ужасе попятился. «Хорошо, хорошо, но что писать?» «Правду». Ахимас встал за спиной у дрожащего чиновника. Надворный советник пугливо оглянулся, но глаза вновь стали из черных серенькими. Должно быть, хитроумный господин Немо уже раскидывал мозгами, как будет выкручиваться. «Пиши. Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья. Довожу до сведения вашего императорского высочества, что...» Когда Хуртинский дописал слово «судья», Ахимас ударом ладони переломил ему шейные позвонки. Подвесил труп на шнурке от фрамуги. С удовлетворением посмотрел в удивленное лицо трупа. Неблагодарное занятие — валять дурака с Ахимасом Вельде. Все. Дела в Москве были закончены. С почтамта, все еще не сняв жандармского мундира, Ахимас отправил телеграмму месье Н.Н. по резервному адресу. Из газет было известно, что Кирилл Александрович еще вчера отбыл в Петербург. Депеша была такого содержания. «Расчет получен. Господин Немо оказался недобросовестным партнером. Возникли осложнения с господином Фондориным из московского филиала компании. Требуется ваше содействие. Клонов». Поколебавшись, указал адрес в Троице. Определенный риск в этом, конечно, был, но, пожалуй, в пределах допустимого. Теперь, когда известно, кто таков Н.Н., вероятность двойной игры представлялась незначительной. Слишком важная персона, чтобы суетиться. А вот помощь великого князя действительно нужна. Операция закончена, но не хватало еще потянуть за собой в Европу хвост полицейского расследования. Зачем это нужно будущему графу Санта-Кроче? Господин Фондорин чересчур сообразителен и быстр. Пусть его попридержит. Потом заехал на Брянский вокзал, купил билет на парижский поезд. Завтра в 8 утра Ахимас Вельде покинет город, где выполнил свой последний заказ. Блестящая профессиональная карьера завершилась с подобающим размахом. Вдруг захотелось сделать себе подарок. У вольного человека, тем более уже удалившегося от дел, могут быть свои слабости. Написал письмо. «Завтра в 6 утра будь в Троицком подворье, что в Хохловском переулке. Мой номер 7, вход со двора. Постучи 2 раза, потом 3, потом еще 2. Уезжаю. Хочу проститься, Николай». Отправил с вокзала городской почтой, обозначив на конверте «Госпоже Толли в собственные руки». Номера Англия, угол Петровки и Столешникова. Ничего, можно. Все убрано чисто. Самому в Англию, конечно, соваться не стоит. За Вандой могут негласно следить. Но скоро слежка будет снята, и дело прекращено. Об этом позаботится месье Н.Н. сделать Ванде прощальный подарок, дать ей эти несчастные 50 тысяч, чтобы почувствовала себя свободной и жила так, как ей нравится. И, может быть, договориться о новой встрече в другой, вольной жизни. Голос, с некоторых пор поселившийся у Ахимаса в левой половине груди и до поры до времени заглушаемый деловыми соображениями, теперь совершенно распоясался. «А зачем расставаться?» — шепнул он. «Граф Санта-Кроче — это совсем не то, что Ахимас Вельде. Его сиятельству не обязательно быть одному».